Я помню, когда учился, это было в прошлом тысячелетии еще, не только столетие, но и тысячелетие, представляете? Нам говорили, нас убеждали, что человек произошел от обезьяны. Но я помню такой ироничный случай, который рассказывает, это хотя не на моих глазах было, но тем не менее, когда учительница спрашивает и говорит ученику: «Ты понял, откуда произошел человек?» «Ну, да, он, да». «Ты же понял, что от обезьяны?» Он говорит: «Ну, вы можете от обезьяны, а я от папы и мамы». Все, конечно, были, да, бедные учительницы, не знали, куда и деваться после такого, только после такого ответа. Ну, действительно, это внушалось. Это интересное явление. Почему с такой силой мы хотим приземлить человека? Вот послушайте, какие возвышенные были стихотворения. Какие вот борения испытала Анна Ахматова в течение, кстати, всей жизни, что называется, самого юного возраста и до последних дней своей жизни. Это действительно и просто борения. Какие борения? Об этом как много и писали наши поэты и писатели. «Ах, две души живут в груди моей и рвутся врозь и жаждут разделения». Какие это две души? Что это такое за две души? Разве две души в человеке? Говорят, одна, одна? Ну что вы! Если кто когда-либо читал Новый Завет, читал Евангелие, читал послания, то есть письма, которые писали те, кого мы называем апостолами, то есть учениками Христа, то посмотрите, о чем они говорят, что в человеке есть действительно и начало просто животное, и есть начало горнее, которое призывает его к горнему полету. Эти начала они называют плотское и духовное. Два начала. Причем, как они между собой соотносятся, действительно идет постоянная борьба. Пример Анны Ахматовой, как раз, который сегодня прозвучал, просто является великолепной иллюстрацией этого непрерывного борения. А вы знаете, что... Какую фразу интересную сказал наш, я бы сказал, замечательный русский философ самого конца XIX века Владимир Сергеевич Соловьев. Он сказал, что... В определенный период жизни, именно вот тот, в котором вы находитесь, он назвал этот период «пора роковая». Роковая пора в этом возрасте? Что за странность? О чем идет речь? Он произносит фразу очень любопытную: «И небо, и земля, и преисподние с особым вниманием следят за человеком в ту роковую пору, когда в него вселяется эрос». Вот оно интересно. Какой эрос? Ну да, кто изучал древнегреческую философию, например, все знают, что это за бог, бог любви, который на самом деле из бога любви превратился в нечто, сейчас само слово-то приобрело совершенно другой даже характер. На самом деле это бог любви. В него вселяется эрос. Именно вот в этом таком возрасте. И почему же эта пора-то роковая? Кажется, какая красота. Да может ли быть еще что большего? Оказывается, да. Он объясняет, действительно пора роковая. И в чем же? В чем заключается сама проблема? Почему так называет? Что серьезного здесь такого происходит? Есть прекрасный образ, который предлагается. Он заключается в следующем. Оказывается, каждому человеку, каждому, с самого рождения подается сначала как почечка, не раскрытая. И не знаешь даже, что там будет из этой почки, что там будет. Но вот в эту пору роковую раскрывается цветок. Его уподобляют чаше, замечательной, прекрасной чаше, наполненной, знаете чем? Тем, чем питались, что пили олимпийские боги, божественным нектаром. Этот нектар, они звали, этот нектар, это нектар любви. Да, в это время раскрывается вдруг эта почка, в этом цветочке. Можно насладиться им, а можно смять, можно бросить, можно истоптать. Дается чаша, полная любви каждому человеку, но с ней можно поступить по-разному. Ее можно испить всю, а можно разбрызгать по каплям, направо и налево. Брызгай туда, где люди ходят с грязными ногами, растаптывая этот драгоценный нектар. Наверное, стоит понять, о чем идет речь. Если мы обратимся к той традиции, что является темой даже сегодняшней вашей встречи, и тех новациях, которые происходят, то, касаясь этой темы, мы можем увидеть, какова была традиция на Руси. Вы посмотрите, почитайте. Вы же, я вижу, у вас есть интерес. Вы почитайте, как происходило то главное в жизни почти каждого человека. Да каждого человека происходило бракосочетание, когда впервые они двое сливались воедино. Что предшествовало этому? Какое торжество происходило при этом? Причем действительно какая радость была. И этот миг, это соединение, это вступление в брак было действительно чрезвычайнейшим моментом в жизни человека. И это происходило на всю жизнь. Ибо до этого ни он, ни она не разбрызгивали эту чашу по каплям. Неизвестно куда, кому попало. Мы совсем забываем о той великой традиции нашего народа, я говорю, тысячелетней традиции, а не какой-нибудь, выражаемым одним словом – целомудрие. Вот она, чаша любви, которая коренится, которая присутствует в человеке как таковом, которая наполняет его душу. И потом, когда действительно эти оба с полноценными чашами соединяются, это действительно происходит торжество любви, торжество счастья. Традиция была. Завершалась она чем? Какими свадьбами? Какими происходили на селе свадьбы, в деревнях? Боже мой, чего только не было! Что вы? Праздновали как? Не просто сейчас приглашенные, кого пригласить, не пригласить, этого да, этого не да, это сяк. Все были гостями в деревне. Каждый, кто заходил, был драгоценным гостем, ибо это было торжество для всей общины, это событие. И не случайно. Да, да, здесь они испевали, начинали пить действительно полную чашу любви в своей жизни. Такова была традиция. Кстати, браки-то какие были прочными, какими цельными, как оберегалось-то это все. А новации? Новации? Посмотрите в сторону Запада, и больше ничего не надо. Больше ничего не надо. Все превратили в скотство. Вместо любви, оказывается, что? Даже забыли о том, что в душе может быть любовь. в сердце человеческом. Причем какая любовь, за которую человек мог отдать все на свете, все земные блага, саму жизнь. Почитайте Алексея Константиновича Толстого, например, книгу «Князь Серебряный». Советы, интереснейшая книга, интереснейший роман. Вы посмотрите, как там великолепно описывается эта реальная ситуация жизни в образах князя Серебряного. Посмотрите, какая красота там звучит. Да, была традиция. Да, эта красота действительно. И напротив, откройте, ткните пальцем кнопку телевидения и увидите, что вам покажут. Издевательство буквально над человеком, прежде всего над женщиной. Попробуйте сейчас сказать, разденьтесь наголо. Вы скажете, вы что, с ума сошли? Да, нехорошо. А что делается всюду? Телевидение, интернет, журналы, рекламы, газеты. Ух, как прям насыщает, прям обрушивается сейчас. Это, как знаете, как штурм какой. Взять штурм, взять эту неприступную крепость. Россия, если хотите, это еще последний оплот мира человеческого. Здесь еще есть вот эти вот ростки святости, если хотите, ростки целомудрия, ростки убеждения о том, что эта жизнь не исчерпывается только вот этим мимолетным временем, а что есть ценности более высокие, о которых, наверное, надо все-таки подумать человеку. Да, и это благодаря чему? Только благодаря тому, что еще у нас есть православие, который еще говорит об этом, говорит о заповедях Божьих, представляете, там все забыто на свете уже. Говорит о том, что любовь – это высшая ценность и самое прекрасное, что есть в человеке. Говорит о сердечном состоянии, а не о всем том, той, простите, гадости, которую нам показывают на всех углах. Вот она, пора роковая, которая наступает в известном возрасте, наступает естественно. А что может происходить? Эпизод. Гостиный двор. Рассказывает человек, который еще той эпохи. Дореволюционный. Гостиница. Фойе. Справа и слева большие панно. На одном панно такая красота. Солнце, свет, хоровод юношей и девушек, празднично одетых, с факелами. И прям чувствуется, какие прекрасные песни они поют, какая-то музыка чарующая прям звучит с этого полотна. На другую сторону смотришь, что такое? Факелы погашены, брошенные. Какие-то сумерки мрачные и валяются по земле переплетенные какие-то тела. Показано, до чего какой умный человек именно сумел создать эти панно именно в гостинице здесь. Посмотрите, что вы хотите. Эту красоту или эту грязь? Замечательно, просто удивительно. Как бы почаще, если бы могли, действительно соприкасаться с подобного рода произведениями, с этими иллюстрациями того, кем может быть человек, с иллюстрациями того, что именно в эту пору роковую избирает человек, в конце концов, между действительной красотой, и никто не усомнится в этом, красотой или чисто чистыми инстинктами животного мира. Вот оно, перед чем стоит человек. И это действительно имеет огромнейшее значение для того, какой же вектор жизни изберет. И понимаю, конечно, если кто-то хотя бы немного задумается даже над смыслом своей жизни, над пониманием того, что православие говорит о том, что эта жизнь, вот этот период, который длится у каждого свое время, и никто из нас не знает, в какой момент это прекратится. Так никто не знает. Но, наверное, легко задуматься, что это только преддверие, православие говорит. Это только экзамен. Экзамен на жизнь. Так же, как мы экзамен сдаем перед поступлением в любой вуз. Да, требуется какая подготовка. Действительно, требуется сдать экзамен с тем, чтобы. Так и здесь тоже православие говорит, что наша эта земная жизнь, выбор наш свободный, нас никто не принуждает. Выбор того или направления, или другого направления жизни. Да, он обусловит и ту будущность, в которой мы вступим. Будущность реальную, а не какую-нибудь, не эфемерную, не сказки, как это часто нам глупые представляют. Не сказки. Уж столько сейчас литературы, столько фактов, свидетельствующих о том, что после смерти тела жизнь продолжается, и причем не только продолжается, а что самое, я бы сказал, ну, интересное и потрясающее, оказывается, именно здесь мы живем, как в тумане в густом, как ночью, не знаем куда, что, как оценить, что будет. Там, говорят, открывается свет, и открывается при этом не что-нибудь, а все наши не только дела, а наше настроение, наши мысли. Там мы оказываемся, вот в этом свете, когда все увидим перед лицом совести или Бога, как вы хотите, потому что там это будет одно и то же. Бог не какое-то существо человекообразное, это и есть Бог, есть Дух. И, в частности, совесть, которая присутствует в человеке, это и есть тот голос Божий, который говорит через сердце, через ум, через нашу волю, как таковую. Те новации, которые сейчас обрушились на нашу, я бы сказал, на нашу страну, на наш народ, в силу происшедшей перестройки, когда это совершенно ложное, изуверское понимание свободы, все позволено. Когда стыд и совесть оказываются на задворках. Откуда это идет? Слушайте, кому это выгодно? Зачем развращать нас? Почему не покажете нам прекрасную любовь, мужество, целомудрие, великодушие? Ну, правда же? Милосердие. Почему не показывать посредством массовой информации эти? Почему? Почему нам только грязь показывают? Надо бы, наверное, все-таки подумать, друзья мои, и подумать о чем? Дерево узнается по плодам. Плоды мы видим, что из себя представляют. Интересно, кто же это дерево? Кому это выгодно? Обрушить сейчас на нас эту грязь и внушать, всеми силами именно внушать, потому что это постоянно идет, непрерывно. Идет внушение, которое к чему ведет? К извращению самой человеческой природы, к извращению личности как таковой. Вот, оказывается, что происходит сейчас. И это идет какой-то сознательный процесс. Итак, мы стоим сейчас, конечно, перед выбором. Потому что живем в пору роковую, когда и небо, и земля, и преисподние, то есть с рогами и копытами, с особым вниманием наблюдая за человеком, именно в эту пору, когда в нем происходит процесс развертывания этой почечки, когда только нежный цветок, только нежный цветок появляется, и с ним можно сделать все, что угодно. Может быть, благоуханным цветком, а может, очень скоро выбросить на помойку. Вот это новация. Это новация последняя, да, которая сейчас на нас нагрянула, как какая-то беда настоящая. Под лицемерным флагом свободы. Это развращенность. Вот является одной из самых серьезнейших угроз, из самых гадких новаций, которые имеют место, которые являются реальностью, и перед лицом которой мы стоим. Но человеку дан каждому и разум, и совесть. Иногда часто спрашивают, ну а как поступить по воле Божьему, воле Божьей человеку, верующему человеку? Ответ очень простой. У тебя есть разум, есть совесть. Поступай по разуму и совести. Вот это пересечение двух линий как раз и дает, и отвечает человеку на то, какова воля Божья. Именно, если даже здесь мой глупый разум ошибается, то Бог исправит, если мы верим Богу, исправит Он. Но главное – поступать искренне, поступать честно по совести и по разуму. Вот что, какие мысли навевает нам это празднование, если хотите. А мне кажется, что можем назвать это празднованием уже Рождества, которое вот-вот наступит, Рождества Христова. Кстати, знаете, интересно, я получаю письма, поздравления с Запада. Уже Христа нет. Поздравляю с Рождеством. Я смотрю, с каким Рождеством? Моим, может быть. Каким? Вы знаете, вот это то, что мы сказали, что этот шквал на нас обрушился, откуда идет? Идет борьба против Христа. Странное дело. С чего бы? Зачем? Прямая борьба. Уже вычеркивает Христа. Даже, кажется, там, где уж должно бы стоять, Рождеством Христовым. А вы знаете, что принята Конституция Европейская? И что в этой Конституции, в этой, если хотите, декларации, ни слова не сказано о христианстве, как о той религии, которой была насыщена вся европейская история. Куда ни посмотри, все искусство, сама музыка, вся культура, все было наполнено. И вдруг теперь, в 20-м, Конституция была принята в 20 веке, так вдруг нет Христа. Христианства как религии даже нет. Вы подумайте, правда? Интересно. Кто же ее вырабатывал, интересно, эту Конституцию? Стоит задуматься, друзья мои, что все это не случайно же. Не случайно, что мы обрушен на нас такой шквал, что Европа живет вся этим, и она же, кстати, давно живет. Еще Достоевский писал, называл Европу это кладбищем, кладбищем. Более того, он говорил, да Европа уже давно потеряла веру во Христа, только не хочет еще, в 19 веке, признаться себе только в этом. Теперь уже открыто признается. Теперь же тенденция другая. Слить все религии. Слить. Сделать одно так называемое богослужение. Ну а как можно слить религии? Ведь вы же понимаете, что, например, Христос, если для христианства это действительно Бог и Спаситель, то для других религий, извините, для иудейства это лже-мессия, для мусульманства, но это пророк, и никак к нему нельзя обращаться как к Богу. Для буддизма это вообще индуизм, это одно из перевоплощений и так далее. Как это можно слить? Но если, а тенденция очень сильная сейчас направлена на это, но если это произойдет, то это будет что означать? Прежде всего, уничтожение христианства. Любопытнейшее, я бы сказал, с точки зрения просто психологии, очень любопытное явление. Почему такая борьба идет против христианства? Вы знаете, сейчас в Европе, в Америке, вы посмотрите только, что там происходит. Какие карикатуры, какие издевательства над Христом. Прям просто издевательство настоящее. Просто попытка смешать с грязью. Этот, если хотите, этот действительно идеал человечности. Идет прям борьба против человека, против человечности идет. Вот перед лицом да, чего мы стоим. Я говорю об этом вам, потому что вы должны это просто, ну, хотя бы знать, хотя бы положить так в память. И когда мы смотрим на все это, вспомнить действительно, где же источник и почему он носит такой антихристианский характер. Ну, почему бы не начать бороться против какой-нибудь древнегреческой мифологии? Сколько там было богов? Против каких-нибудь языческих этих увлечений? Нет, Христос стоит на пути. Он совесть затрагивает. Он требует пробуждения человеческой мысли. Человек, вспомни, ты не животное, а человек. И самое первичное, что у тебя есть, что характеризует человека, это твое понимание, что ты интересуешься, тебя беспокоит. Самый главный вопрос – смысла человеческой жизни. А этот смысл велик, и он очень важен. И недаром тот же Достоевский писал, «Только с верой в свое бессмертие человек начинает понимать всю цель и весь смысл своей земной жизни. Только с верой в бессмертие». А если вместе с телом уничтожается личность, если со смертью кончается все, вечная смерть уже тебя ожидает, какой же смысл жизни, который и эта жизнь в любой момент может кончиться? Какой же смысл, если вечная смерть ожидает меня? Вот перед чем мы стоим. Верить в вечную смерть? Чего? Личности? Да, личности моей, меня. Или в вечную жизнь? Личности, еще раз говорю, меня как такового. Вот. И эта вера, действительно, эта вера, я говорю, в вечную жизнь, является величайшим, как кажется, стимулом для того, чтобы мы действительно направили свою деятельность, все свое творчество в верном направлении. Именно в верном, а не каком-либо. Ибо там, где нет добра, нет где стремления к добру, истине и красоте, никакого смысла в жизни быть не может. Вот православие призывает к этому. И отмечает вот сейчас уже предрождественские дни, скоро будет отмечать и сам праздник Рождества, и призывает каждого человека, знаете к чему? Родился Христос. И призывает каждого человека, постарайся, чтобы в твоей душе родился этот идеал добра, истины и красоты, в твоей душе, чтобы родился Христос. Тогда действительно все, кто стал на этот путь, говорили, что душа исполняется и радости, и торжества, и любви, и стремлений действительной любви к каждому человеку, желание блага каждому человеку. О, если бы только христианский принцип любви восторжествовал бы в людях, тогда действительно был бы рай на земле. Вот о чем говорит Рождество. Вот к чему мы призываемся. Ну, спасибо вам. Спасибо.
Спасибо, Алексей Ильич. Разрешите прочесть?
Ну, так и быть, по знакомству, пожалуйста.
Спасибо. Сейчас в середине церковной молодежи бытует такой стереотип, что православие всего лишь идеология. Причем идеология господствующая, а значит агрессивная, навязываемая, посягающая на свободу мысли. Такой взгляд на вещи позволяет, нисколько не смущаясь, выражать свое негативное отношение к православию, ничего о нем не зная, нисколько не разбираясь. Сталкивались ли вы с такой проблемой? Что вы можете об этом сказать? И какие вы видите выходы из этой непростой ситуации? Спасибо.
Да, конечно, я сталкивался с этим. Ну, когда вот публичные лекции бывают, а народу присутствует во много раз больше, чем сейчас, да, то вопросов сколько угодно бывает. Целые горы вопросов. И это один из вопросов, который беспокоит действительно немало людей. Ну, прежде всего хочу сказать, что не смешивайте религию и идеологию. Идеология – это та часть, я бы сказал, мировоззрения, которая может стать вообще цельным мировоззрением, касающейся исключительно проблем этой земной жизни, ее устройства, политики, экономики, искусства, творчества, все направлено вот здесь. Представляете? Мы живем здесь и только здесь. И не думайте, пожалуйста, ни о чем больше. Не думайте, не смейте. Идеология вся направлена только на это. Как только мы сказали слово «религия», и прежде всего сказали «христианство», «православие», то сразу первое, что? Бог. Религия – Бог. Религия – вечная жизнь. Религия – кто же человек? Вот, оказывается. Поэтому это две реальности – совершенно взаимоисключающие. Но, скажу вам, если идеология никогда не может стать религией, то религию, любую, я вам скажу, люди могут превратить и в идеологию. То есть, когда ценности духовного порядка низводятся исключительно на службу достижения земных ценностей, материальных и культурных ценностей. Все сводится, когда к этому и только к этому. Религия тогда становится чем? Ничем иным, как только, если хотите, дополнением к нашим земным, если хотите, развлечениям, торжествам, да, дополнением к нашей, ну, если хотите, такой обыденной практической жизни. Очень легко это сделать. Это называется язычеством. Причем хочу вам сказать, что любую религию можно низвести до этого уровня, когда главной ее целью будет не изменение человека. Вы слышите, что значит изменение человека? Я хочу сказать, что это изменение человека? А так, меня не тронь. Мой эгоизм превыше всего. Все вокруг меня – это, так сказать, ну, конечно, хоть и люди, да, но центр Вселенной – это я сам. Все для меня должно быть. Все мои зависть, тщеславие, лицемерие, лукавство и прочее. Религия христианца говорит – избави Бог. Это болезни, которые тебя мучают только. Посмотри на один только пример – зависть. Что она тебе дает? У него все хорошо, а ты весь страдаешь. Ну, как? Нравится тебе, да? А можешь ты победить это, чтобы не завидовать? Прежде чем победить, я должен понять, что действительно это то, что называется грехом. То есть, знаете, что такое грех в православии? Кстати, это очень важно. Грехом в православии называется такое дело, которое мне вредит. Вот и все. Вредит. Если я возьму сейчас, зажгу что-нибудь такое и начну, подставлю палец, и начну жечь его, это будет грех. Или возьму иголки себе втыкать, это будет грех. Садиться на горячую сковороду, это грех. Вы слышите? Пьянствовать, это грех. Но дальше-то что? Интересные вещи называют. Оказывается, лукавить тоже грех, завидовать тоже грех, осуждать тоже грех. А почему, кстати, грех осуждать? Когда я осуждаю другого, то вы же понимаете, как я себя чувствую? Я бы такого никогда не сделал, как она или он. Я-то чувствую, насколько я лучше. Вот сегодня стихотворение. Это просто великолепное было стихотворение. Как все хотели. Мне, мне, мне. Мы достойны. Я достоин. Все достойны. И только помните, кому досталось это. Кто сказал, да, нет, я-то не достоин. А осуждение что такое? Я выше всех на свете. Я всех критикую. Всех. Потому что кто такой все? И я. Вот же такое осуждение оказывается. И все другие. Все, что называют православие грехом, это есть не что иное, как та рана, которую я наношу сам себе. Вы подумайте, это какой мазохизм. Грешить – это заниматься мазохизмом настоящим. Потому что когда я осуждаю другого, я уже. А если ненавижу кого? О, Боже мой, как я страдаю тогда. Ой, как я страдаю, когда ненавижу. Когда завидую, опять страдаю. Православие призывает и говорит, страсти. Это слово «страсть», это славянское слово, означает страдание. Человек, избавляйся от этого. Зачем ты себе зло делаешь? А жадность, алчность, посмотрите, как мучает человека. Боже мой, все больше и больше. И как скупой рыцарь, потом умереть на сундуке с золотом от голода. А умереть-то придется. Вот, оказывается, поэтому, да, религия, в частности, и православие, можно не свести до самой идеологии, когда будет забыто о чем? О том, что главным назначением православия является исцеление человека в человеке, в самом себе, во мне, чего? Вот этих, простите, страстей или гадостей. Вот задача. А если мы сведем православие только к тому, чтобы ходить на торжественное богослужение, зажигать свечки, да, давать записки и так далее, пусть батюшка помолится, что ему делать? Дадим ему записочку, и пусть он молится, а я пока пошел в театр. Правда же, как здорово, если религию сведем к этой внешней, только культовой стороне, культ, тогда от православия ничего не остается. Еще раз повторяю, вся суть православия, вся суть, вот в борьбе с этими гадостями, для этого их надо увидеть и бороться с ними, и стремиться освободиться, насколько это возможно. Вот, так что православие не идеология, его суть совсем в другом. И это надо четко различать между собой. Но опасность низведения есть.